РИА Новости. Подкасты.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Привет, я Лина. Детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме. Поэтому иногда задаю наивные и даже глупые вопросы.
Я Настя, журналист, мама 8-летнего Миши, основатель проекта психологической информационной поддержки родителей Family 3. За 8 лет некоторые ответы у меня появились, но и вопросов появилось еще больше.
В какой-то момент перед каждым родителем встает проблема. Как же научить ребенка убирать за собой? И эта история не только про упрямых подростков, которые не убираются в своей комнате, но и про малышей, которые начинают активно играть, разбрасывают свои игрушки, книжки. В нашем детстве с нами особо как-то не церемонились. Меня постоянно, например, брали на дачу, на огород, или, например, в школе у нас были отработки, мы сами мыли классы, но понятное дело, что мы сейчас живем не в 90-х и даже уже не в 2000-х, и время изменилось, и в связи с этим встает вопрос, как научить ребенка помогать родителям, чтобы это не выглядело принуждением, чтобы это было добровольно и исходило от него самого.
Ты знаешь, у меня, например, вопрос этот не совсем стоит, потому что, во-первых, у детей есть возраст, когда они активно, охотно, с радостью и удовольствием помогают родителям. Вот они пошли, поползли и начали как бы перемещаться в пространстве, и тут же они с радостью хватают пылесосы, тут же они пытаются мыть посуду, и все родители, у которых есть дети, они с этим знакомы. И тут главное не отобрать, а наоборот показать. Вот это можно сделать так, да, и показать в рамках того, что ребенок в состоянии сделать, показать ему, что он может сделать. И тогда к 16 годам не будет стоять вопрос, как его научить мыть посуду. Он к 16 годам будет частью его рутины. Мы сейчас спросим специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта «Fly Mama», писательницу, тренера и бизнес-коуча Свету Гончарову. Света, привет.
Света, привет.
Привет. Всем привет. Очень рада с вами сегодня быть.
Расскажи, как надо. Как быть?
Ну, а можно я вопрос задам сразу вам?
Да.
А почему вообще дети должны помогать нам по дому? Вот я не знаю, может, из вашего опыта. То есть вот почему родителям это важно? Почему вам важно, Настя, например,
ой,
тебе как родителю, чтобы ребенок
просто
тебе помогал?
Когда сыну было 3 года, мы развелись. И у нас не было в окружении ни бабушек, ни нянь, никого. Была я и мой ребенок. И то, что он мог делать, какие-то пусть и простые вещи, но которые разгружали меня, мне это было реально важно. И, в общем-то, до сих пор у нас сейчас он моет посуду после завтрака, я после обеда и ужина иногда. Мы меняемся там по обоюдным договоренностям. Он моет полы в коридоре, вполне это качественно делает. Он может загрузить стирку, рассортировать белье. Для меня лично это вполне реальная, конкретная помощь и облегчение моей жизни. Мне это важно. Возможно, если в семьях нет такой необходимости, если такая работа делается приглашенными специалистами, может, там и не надо этому ребенку обучать. Я не знаю. Но вот в моем мире это важная часть разделения ответственности. Я всегда с сыном говорю про это, как про то, что смотри, это наш дом, мы тут живем. Тебе важно учиться ухаживать за собой, заботиться о себе, за твоей одеждой и за твоим домом. Это твое пространство.
Вот. Я согласна с тобой про ответственность прям абсолютно, потому что это такая маленькая ответственность, которую мы передаем ребенку, и он может сначала свыкнуться с ней, потом эту ответственность можно с
но
каждым
это еще
годом
и про,
увеличивать.
Понимаешь, для меня это, например, еще про заботу о себе, потому что для меня чистый, аккуратный, уютный дом, вкусная и полезная еда – это про мою любовь к себе. Я хочу это передать сыну. Для меня это про качество жизни.
Я согласна с вами, девочки. Мне, Настя, импонирует тоже твой подход. Я просто тоже про себя думала, почему я хочу, чтобы мои дети помогали мне по дому. Вот у меня, например, одна из причин – это то, что я хочу, чтобы дети мои научились заботиться о тех людях, которые рядом с ними находятся. То есть я знаю, что у них будут семьи, скорее всего, да, в будущем. Вот я хочу, чтобы они умели заботиться о людях, которые будут рядом с ними. Мне кажется, что очень важно, чтобы каждый родитель сейчас, который нас слушает, для себя вот как-то ответил на этот вопрос. Потому что, мне кажется, вот из нашего воспитания очень часто дети вырастают в родителей нашего возраста, и часто мы циклимся на уборке, на помощи детей совершенно как бы не из тех причин, которые на самом деле должны быть. То есть, например, мне очень очень часто пишут родители подростков, там, у меня дочка 15 лет, как ее научить помогать по дому, как ей привить умение там чистоты и всего остального. Родители постоянно об этом думают, меня удивляет, почему они не думают о чем-то другом, а как бы что с ребенком происходит еще, кроме того, что там ей убирать и стирать нужно. Вот. И мне кажется, что часто мы циклимся на уборке и на том, что ребенок же должен помогать нам, ну, немножко больше, немножко как бы не в правильном ключе. Вот, например, Настя, ты говоришь, я стараюсь передавать ответственность ребенку. Я считаю, что это правильный подход. Но, например, когда родитель начинает говорить, почему я все делаю в этом доме, почему только я там мою посуду, я убираю и так далее. Родитель становится в позу жертвы. И мы уже не находимся вот в этой, знаете, как в ведущей роли, как уточка, да, которая за собой ведет. И мы вроде как перекладываем ответственность за то, что в доме происходит, на наших детей. Я считаю, что для того, чтобы ваши дети присоединялись к вам и помогали вам, им надо, во-первых, видеть сильного, заботливого, спокойного взрослого, который не нуждается, по сути, в помощи детской. То есть взрослый в этом доме я. И я знаю, как мой дом работает, я его организовываю, там рутины, распорядки, я пишу списки, которые мне нужно выполнить. Вот. И из этого уже я могу что-то делегировать моим детям. Я могу дать им какой-то кусочек, который они могут взять и, ну, на себя, да, и это делать. Но на самом деле, мне кажется, что очень важно, чтобы мы помнили о том, что нам надо быть сильными взрослыми, которые, ну, которым, по сути, не нужна помощь детей. Вот. И тогда ребенок сможет расслабиться и будет просто повторять за нами. Вот, Настя, ты тоже очень хорошую вещь сказала о том, что у всех детей абсолютно есть момент, когда они хотят просто быть рядом с нами. И ребенок будет делать все, что вы вот ему не предложите. Там, не знаю, вот с 2 лет, как только они начинают уже там ходить за нами, уже с рук слазят. Вот они хотят убирать, они хотят стирать, они хотят там, не знаю, мыть посуду, бить посуду. Вот. И очень часто ошибку, которую делают родители, они не дают детям это делать. То есть, ну, это прекрасно понятно, что если будете мыть пол с 2-летним ребенком, то это будет, ну, не знаю, в 3 раза дольше, в 3 раза грязнее, чем если бы вы сами сделали. Вот. И я, например, помню себя со своим первенцем. Я садила его за мультики, а сама шла убирать квартиру. Сама шла готовить. И получалось, что я тратила как бы его экранное время на то, чтобы что-то приготовить, сделать по дому. А потом как бы я уставшая, ребенок насмотрелся мультиков, значит, и с ним нужно заниматься чем-то. Вот. И я считаю, что это вот как бы первая ошибка, которую стоит не делать родителям. Надо помнить о том, что ребенок должен вращаться вокруг ваших домашних дел, а не вы должны вращаться вокруг ребенка. И это, кстати, очень такой важный вопрос тайм-менеджмента, потому что, опять же, многие родители говорят, ну вот как же мне надо с ребенком там и почитать, и пописать, и поиграть, вот, а потом еще и приготовить, и убрать. И на самом деле кажется, что нету времени совершенно, и очень сложно, и ребенок еще там и не помогает. Но на самом деле, если вы поймете, какой должен быть ваш распорядок дня, вы знаете, когда что у вас происходит, вы знаете, когда вы готовите кушать, когда вы стираете, когда вы убираете, и вы приглашаете своих детей к себе. Вы утром встали, вы им говорите, ребят, сейчас мы делаем зарядку, чистим зубы, а потом мы готовим вместе завтрак. Закладываем потом посудомойку, потом запускаем стирку. Вот, и вы приглашаете детей к себе. Потом у вас по вашему распорядку дня может быть время, когда вы с ними там читаете, пишете, чем-то занимаетесь. Но в основном вот главный принцип и семейного тайм-менеджмента, и в частности это будет как дорожка к тому, чтобы дети начали помогать вам, это организовывать жизнь ребенка вокруг распорядка дня родителей. Вот это вот главный секрет. И, кстати, это будет помогать родителям как бы впускать детей в свои дела. И, конечно, надо принять, что да, что-то будет дольше делаться. Вот. Но это, наверное, самое первое, с чего бы я начала, особенно с маленькими детьми. Это то, что будет очень сильно помогать.
Ну, кстати, это для многих проблема. Часто, когда меня спрашивают мама про мой опыт, как, значит, приучить ребенка к самостоятельности, как разделить ответственность за домашние какие-то дела, когда я говорю, ну вот, да, он моет полы дольше, чем я, да, мне приходится там, особенно поначалу, когда он осваивал это, мне приходилось ему говорить, посмотри, вот здесь ты помыл плохо, да, и как бы курировать. Ну, это по Выгодскому, да, сначала мы делаем с ребенком вместе, потом же ребенок делает сам. Но я вижу от этого, вот в конкретно нашем случае, большие профиты. Но да, это инвестиция, да, ты должен на это потратиться. Это то же самое, как с ребенком научить его есть. Поначалу вся кухня будет заляпана, зато до 3 лет не надо будет его кормить с ложки, потому что он потом научится есть сам. И тут у каждого родителя выбор есть. Ты сейчас инвестируешь это и подхватываешь инициативу ребенка, не гасишь ее. Или потом, возможно, тебе понадобится больше усилий для того, чтобы вернуться к этому процессу и снова его инициировать. Но мой вопрос, на самом деле, у меня там вопрос был, как маме вот через это переступить, сказать, что, слушайте, ну, блин, вот сейчас я попрошу его что-то сделать, он мне перебьет там дорогую посуду, я попрошу его мыть полы, он разольет там ведро или там, не знаю, замочит мои замшевые сапоги. То есть как маме принять, что да, ребенок не в состоянии сделать так же хорошо, как она?
У меня ответ есть хороший, который мне очень сильно помогает. У меня два мальчика, и у них есть такие периоды, когда они там с клеевыми пистолетами на лакированных столах что-то сидят или вытаскивают мои дорогие кухонные ножи и палки, строгают ими. Вот, то есть как бы, и это все как бы вот в такой буре. Или, например, я даю что-то готовить кушать, и я переживаю, что сейчас вот там он вывернет эту миску с чем-то, что он там мешает, пытается приготовить. Как я к этому, на это смотрю и тоже вам рекомендую? Я смотрю на вот эту разбитую посуду, на испорченные ножи, на разлитую воду, как на то, что вот я вкладываю финансы, в частности, да, и время, то есть я инвестирую в своих детей. Ну, игрушки мы покупаем детям, правда? Книжки покупаем, покупаем. В садик лучше отправляем, не знаю, репетиторов берем. То есть мы постоянно вкладываем в детей наши финансы. Это нормально. Но для того, чтобы ребенок научился банально приготовить еду, чтобы он смог сделать что-то по дому, да, и, возможно, что-то испортить по дороге, мы тоже в это вкладываем деньги. Поэтому я вот, когда вижу, когда портятся там какие-то продукты, когда дети портят какое-то оборудование, да, которым они что-то делают, когда мое время уходит лишнее, я просто себе говорю о том, что я инвестирую в детей. И вы знаете, лучше инвестируйте в дополнительный сервис посуды, да, который будет разбит, я не знаю, или в что-то еще, что дети испортят, чем вы будете покупать им просто какие-то кучу дорогих игрушек, пытаться их развлечь, пытаться их как-то заставить самим играть, пока вы будете сами что-то делать. Лучше купите тарелок не бьющихся или чего-то там, что вам нужно, чтобы дети могли вам помогать по дому, и при этом с вами будут дети, они будут учиться, вы будете общаться с ними. То есть как бы, когда дети вам помогают по дому, особенно маленькие, это прекрасные моменты общения с вами. И вы знаете, часто мы тоже не замечаем вот этих моментов, что домашние дела — это не просто «пойди вынеси мусор», «пойди там что-то сделай», там «разложи посудомойку». Это возможность пообщаться с нами. И если у нас крепкая привязанность, если ребенок хочет быть с нами, то это время, когда он что-то делает как бы для нас, это будет не просто там галочку в чек-листе поставить, что вот мне надо там помочь маме. Это прекрасное время общения. И это общение, это, ну не знаю, это, наверное, самая большая инвестиция еще в развитие ребенка, в развитие ваших отношений. Поэтому получается, когда вы подключаете детей к домашним делам, вы сразу развиваете несколько важных сфер в жизни ребенка. И если надо на это потратить лишние деньги, окей, потратьте. Это ваши инвестиции в ваших детей. Самые лучшие инвестиции.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Я вспомнила ситуацию, когда летом, каждое лето мы ездили на картошку в огород, работали там, пололи до одури просто. Я бы не назвала это таким хорошим временем препровождения. Но это, наверное, мой такой личный опыт, и он есть, конечно, не у всех.
Я очень тебя понимаю, Лина, потому что я ненавидела субботние уборки тоже. То есть вот мне надо было убрать, особенно уже ближе к подростковому возрасту, когда у тебя какая-то своя жизнь уже есть. И вот мама мне говорила, пока ты не уберешь, ты не выйдешь из дому. И я прямо ненавидела эти полы, я ненавидела все, что я делала. А еще тоже надо было убирать всегда, когда гости приходят. Я вот, это мой день рождения, я отдраиваю квартиру, и я ненавижу гостей, которые должны прийти, потому что
потом
вот мне сейчас надо...
А потом после них еще мыть.
Да, то есть вот как бы, почему как бы я говорю о том, что уборка и помощь детей по дому, это могут быть моменты близости. Просто родители должны осознанно к этому подходить и понимать, что это не просто я перебрасываю на ребенка что-то. Не главное, как бы не суть в том, что мне будет меньше делать чего-то. Да, конечно, это важно, но самое главное — это то, как бы какой опыт ребенок получает. То есть, например, вот там тебя заставляли помогать на картошке, ты теперь видеть ее не хочешь. Да, я там вообще эти уборки ненавижу, да, например. Вот, то есть, какой опыт мне дали мои родители и вот то, что происходило. Но когда родитель подключается к ребенку, когда вы делаете вместе что-то, в этом огромная ценность возникает. И опять же, очень многие родители, например, маленьких детей говорят, вот там у меня там 5-летний ребенок не хочет убирать игрушки. Что мне сделать? Да вам вместе надо убирать игрушки. Подключайтесь к ребенку. Ребенок будет делать все, что вы с ним будете делать. Я считаю, что, например, опять же, для родителей подростков это тоже прекрасная возможность. Давай что-то приготовим вместе. Давай я буду тебе помогать, или ты будешь мне помогать. Например, у меня старший ребенок 13,5 лет, он любит готовить. Вот. И иногда он даже мне позволяет помогать ему, когда ему сильно не мешаю. Мы можем говорить, мы можем общаться, можем узнавать, что у нас происходит в нашем дне. И эта возможность общения, мне кажется, что вот мы должны циклиться не на том, помогает ли мне мой ребенок, что-то он делает дома, а вот на том, есть ли у нас контакт, есть ли у нас моменты общения. И с помощью вот приглашения ребенка «помоги мне», вот «поучаствуй в чем-то, в каких-то домашних делах вместе со мной», как раз наоборот видеть вот эту огромную радость, что мы можем пообщаться, мы можем побыть вместе, мы можем что-то сделать вместе, можем стать ближе благодаря этому времени. То есть к этому надо подходить осознанно. Не просто ждать, что это случится, а осознанно к этому подходить. И тогда опыт, который дети будут получать от этой помощи по дому, он будет совершенно другой. И он будет нести огромную пользу в их взрослую жизнь. Очень часто мы хотим просто изменить поведение ребенка. Я хочу, чтобы вот там Танечка своей маме помогает, там пол моет, посуду относит в раковину. Я хочу, чтобы ты тоже делала. И мы там всеми правдами и неправдами, подкупами, угрозами мы заставляем ребенка это сделать. И ребенок это сделает. Вот. Но как бы какой будет долгосрочный эффект этой помощи? Я в этом смысла, например, не вижу. Я хочу, чтобы долгосрочно мои дети понимали, что такое порядок в доме, что такое вклад в семью, чтобы у них были навыки, они знали, как это делать. И чтобы они нормально к этому относились, чтобы им не нужно было, как мне, например, там, в 25 лет, когда у меня уже была моя семья, я не могла справиться с бытом, я все это ненавидела, вот, и страдала из-за этого. Я не хочу, чтобы мои дети так. Я хочу, чтобы они, для них это были обычные, нормальные, приятные рутины, вклад в семью, общение с близкими. Вот поэтому я бы за то, чтобы родители смотрели как бы вот немножко дальше просто там помытой посуды сегодня в раковине.
Да, у меня тут несколько комментариев. Во-первых, всегда классно сменить перспективу. Мы, Лина, по-моему, с тобой как-то про это говорили, что когда у ребенка истерика, то хорошо посмотреть или откатиться назад и посмотреть на то, какой он был маленький, или наоборот, сильно забежать вперед и посмотреть, когда он станет бородатый дядей, и его ребенок будет валяться в луже, как вы с ним вместе посмеетесь над этим. И тогда градус ситуации снижается. И всегда в таких сложных ситуациях, в отношениях с близкими, такая смена фокуса, она очень помогает. Плюс я присоединюсь к Свете. Мне вот тоже бабушка, которая сама не получила высшего образования, очень важно было, чтобы я училась. И поэтому я активно училась и совсем не участвовала в домашней жизни. Ну, какими-то там совсем мелочами, которых мне потом в моей уже самостоятельной жизни было недостаточно для того, чтобы поддерживать свой быт. И мне все пришлось узнавать самой, и это отняло огромное количество моего ресурса. А параллельно со мной жила, рядом со мной жила моя подруга, которой мама научила всему с детства. Для нее это было вот так, по щелчку. И у нее оставалось время на другие более приятные вещи, чем осваивать домашнее хозяйство в 20 лет. И еще один существенный момент, который сказала Света, важно говорить с ребенком про то, что он делает, отмечать его успехи и отмечать, как важно тебе, что он это сделал. Объяснять, что да, вот ты мне помог, и я там отдохнул, и у меня сейчас будет ресурс, например, там с тобой порисовать, поиграть, погулять, почитать книжку или что-то еще. Отмечать содержание его деятельности, что это не просто мытая посуда, стирка, убранные игрушки. Понятно, что это не делается там совсем, наверное, малышами, но даже и с малышами, мне кажется, можно уже как-то говорить про это тоже, благодарить за это сделанное.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Критиковать за неправильно выполненную работу можно или не стоит?
Вот это хороший вопрос очень. Спасибо, Лина. На самом деле, я глубоко убеждена в том, что критика — это вообще то, что надо выбросить из своей жизни. Вот критика, она не работает, она не помогает исправиться, она не помогает приобрести новые навыки, она не помогает улучшить отношения. Поэтому как бы я категорически против критики. Я за то, чтобы показывать ребенку на своем примере, как что-то можно сделать. И опять же, мы делаем большую ошибку, когда мы слишком многого ждем от наших детей. Когда мы думаем, что вот мы ему один раз показали или два раза показали, и он может так, как я, сделать. И мы ждем, что будет там просто чисто, просто убрано, просто приготовлено. На самом деле, опять же, как бы то, что говорю я хочу больше нагрузить вот эту задачу, да, помощи ребенку. То есть главное не то, что он что-то сделал, а главное то, что мы были вместе. Главное то, что он учился что-то делать. Вот, поэтому, например, если я вижу, что где-то что-то дети не доделали, во-первых, я говорю спасибо. Вот Настя уже начала говорить о том, что важно отмечать то, что получается. Я согласна на 100%. И опять же, очень часто спрашивают, как хвалить, как не перехвалить, как правильно хвалить. На самом деле, есть простой выход. Надо просто благодарить. Не хвалить, а благодарить. Говорить, спасибо тебе, что ты это сделал. Мне так это помогло. Я так радуюсь, что у меня там есть возможность отдохнуть, и мы можем с тобой что-то сделать. То есть так, как бы вы похвалили взрослого человека, который бы вам помогал, вы же не будете говорить своему мужу или другу, ой, ты такой молодец, ты такой у меня помощник вообще, так хорошо сделал.
Маленький помощник.
Вы скажете, Да, вы скажете спасибо. Спасибо большое, что мне помог. Вот самым маленьким детям начинайте говорить спасибо. Чтобы, как бы это ни выглядело, как бы это плохо в ваших глазах не было. Спасибо, что ты постарался там мне помочь, меня поддержать. Вот, и потом можно разве что добавить, знаешь, я когда делаю, я вот делаю вот так вот. Может быть, попробую в следующий раз делать так. То есть очень по-дружески, очень с любовью, очень мягко. Просто есть замечательный принцип, общайтесь со своими детьми и пытайтесь доносить что-то до них, как до своего взрослого хорошего друга. Почему мы со взрослыми людьми разговариваем с уважением, почему мы боимся их обидеть, и почему мы можем без уважения позволить себе говорить с детьми маленькими? Почему мы можем без уважения там что-то от них требовать? Тоже вот я хотела поговорить с вами, знаете, на какую тему, как просить детей о помощи. Потому что часто родители тоже и заходят в тупик, они вроде бы говорят «помоги», ребенок говорит «нет, не хочу», или говорит «да» и «не делает», и, короче, из этого очень много конфликтов возникает. Вот я считаю, что самое первое, и опять же, если у вас есть какие-то возражения, можете сказать, почему дети всегда должны говорить «да» на нашу просьбу о помощи. Например, если я буду просить мужа о помощи, если он скажет мне «нет», ну, как бы, окей, ну, я понимаю, да, то есть у тебя какие-то причины есть, раз ты мне говоришь «нет». Почему мы ждем, что ребенок всегда должен говорить «да»? Потому что он маленький, потому что он не зарабатывает денег, ну, то есть, ну, как бы, в чем причина? И вот эти вот ожидания, что ребенок всегда должен быть готов помочь. И очень многие родители говорят, а как сделать так, чтобы он хотел мне помогать, чтобы он прямо там с пеной у рта, давай, мама, я и это». На самом деле, как бы, это не, ну, это ненормально, это нереальное ожидание абсолютно. Дети тоже могут быть чем-то заняты, дети могут быть банально уставшие. А что ты делал? Ты там в школе был, ты там, не знаю, какие-то уроки делал, там мяч гонял, что ты устал? Ну, по-нашему взрослому. Но на самом деле дети могут быть на самом деле без ресурса. И очень часто родители жалуются, например, пришел из школы, бросил портфель, бросил там форму на пол и не вешает. Почему это происходит? Это происходит не потому, что ребенок не умеет этого делать или вам назло. Он на самом деле, он пришел, он устал, у него нет моральных ресурсов этот рюкзак поставить. Если бы он мог, он бы его поставил. Вот. И нам надо заботиться о том, чтобы у детей были ресурсы. Нам надо быть внимательны к тому, когда они, например, ну, почему-то говорят «нет» нам, да? Нам надо быть внимательны к тому, чем они заняты, потому что ребенок сидит, играет игрушками, а вы хотите, чтобы он убирал игрушки. А он в игре сейчас, он там. Для него это важно сейчас. Так же, как для вас важно там закончить работу свою какую-то, за которую вы деньги получаете. Я считаю, что нам нужно очень уважительно подходить к детям в такие моменты. И, опять же, если мы хотим попросить ребенка о помощи, надо включить ребенка в себя. Не кричать ему из комнаты в комнату, там, убери там за собой, там, или вынеси мусор, или я тебе сказала помыть пол, и ребенок что-то отвечает из другой комнаты. Нет, надо подойти к человеку. И опять же, это с детьми, со взрослыми, все то же самое. Ты подходишь, ты прикасаешься, ты смотришь в глаза человеку, ты включаешь его на себя. Особенно детям маленьким, им сложно удерживать внимание, ну, на чем-то одном. Они вот в игре, а вот мама, что от меня мама хочет, они не могут включиться быстро. Поэтому надо установить контакт сначала с ребенком, посмотреть ему в глаза, улыбнуться, поинтересоваться, чем ты сейчас занят, и потом его о чем-то просить. Мужа точно так же нужно просить. Вот. И если мы просим о помощи, то мы просим вежливо. Да? Мы говорим, давай мы вместе сделаем это. Помоги мне, пожалуйста. Хочешь, мы вместе сделаем это. Не мог бы ты сделать вот это вот. И дальше то, что часто родители не делают, то, что очень вредит и тому, чтобы дети все-таки начали помогать, и приобретать какие-то навыки и отношениям детско-родительским. Родители не делают паузу. То есть ты сказал, и ты хочешь моментально, чтобы ребенок такой есть, да, я иду, все, иду помогать. А это невозможно. Вы можете только как бы давить на ребенка. Ну я же тебе сказала, ну встал, ну быстро, ну пошли, иначе я там мультик не включу. И ребенок сделает тогда. Но на самом деле это не будет его осознанное решение, которое он принял. Я, например, очень хочу, чтобы мои дети услышали мою просьбу, чтобы они о ней подумали, чтобы они включили свой рациональный мозг. А для этого даже взрослым нужно время. То есть просто так работает, устроен наш мозг. Что сначала в эмоциональном мозге мы слышим сразу ответ у себя «нет, я не хочу, я занят, я хочу заниматься своим». А потом мы включаем рациональное наше мышление, думаем «окей, это просит мама, я ее люблю, я о ней забочусь, я хочу для нее что-то сделать, я иду и делаю». Для этого нужно время. И вот я очень хочу ободрить всех родителей, чтобы вы, когда вы просите о помощи, попросите, да, включите ребенка на себя, попросите и оставьте его с этой просьбой хотя бы на 5-10 минут. Пусть он включится, пусть он подумает о том, почему он хочет вам помогать, как он не хочет. Или, ну, то есть, чтобы он смог принять решение внутри себя какое-то относительно этой ситуации. Вот. И я считаю, что требовать мгновенной реакции от ребенка это неуважительно, это не дает возможность ребенку сделать какую-то работу внутри себя, а не просто как бы, ну, быть ведомым, да, за вами. Вот очень мы все переживаем, что дети у нас не самостоятельны. Мы переживаем, что если они не будут нам помогать, они не станут самостоятельными. Но вы поймите, если вы постоянно жмете на ваших детей, детей, если вы угрожаете, и они поэтому вам помогают, или давите на них, или пугаете их, и они вам помогают, они не становятся самостоятельными. Чтобы дети стали самостоятельными, вот делайте эту паузу и ждите, чтобы ребенок принял свое решение.
Это получается, что в целом вот это желание и умение помочь по дому, оно как-то коррелирует в будущем с ответственностью человека и умением как-то организовать свою жизнь, так получается?
Конечно, конечно. То есть самое первое, например, то, что я хочу, чтобы мои дети... То есть как бы я сильный, заботливый взрослый. Я делаю так, чтобы у них все было в жизни безопасно, хорошо, я их веду. Это роль взрослого, которая должна быть. И такой взрослый должен быть у каждого ребенка, потому что дети не предназначены для того, чтобы себя организовывать, чтобы уметь направлять свои эмоции, чтобы знать, когда там что они будут делать, там что как-то обслуживать себя. Они не приспособлены к этому. И мы ждем этого слишком рано от них. То есть должен быть взрослый, который полностью ведет, который полностью организует, который заботится о ребенке. И потом этот взрослый, то есть я приглашаю своих детей, чтобы они заботились обо мне. Я забочусь о тебе, и я огромную радость получаю от того, что я могу покормить, одеть тебя, провести с тобой время. И совершенно естественно, когда есть эти отношения, ребенок начинает хотеть заботиться и о маме. Мамочка, что тебе помочь? Ой, ты плохо себя чувствуешь, давай я там что-то за тебя сделаю. Это происходит естественно, когда вы, естественно, заботитесь о детях, и вы потом приглашаете помогать им вам. Вот это вот как бы, это очень-очень сильная штука, которая помогает, как бы вот, появилась эта ответственность изнутри у ребенка. Не просто это просто мне надо сделать, чтобы уйти из дому в субботу. А это на самом деле то, что формирует внутри человека его ответственность, его возможность строить отношения, организовывать свою жизнь. То есть я считаю, что если мы увидим вот эту задачу, я хочу, чтобы мои дети помогали мне по дому, что это очень что-то глубокое, большое, ценное, то, что не просто позволяет мне не мыть посуду, потому что ребенок помыл посуду, а это что-то, что формирует в общем глубинные ценности моего ребенка и помогает ему дальше в будущем во всей жизни, плюс строит наши отношения с ним, то тогда, как бы, мне кажется, совсем в другом свете ты видишь и по-другому совершенно можешь действовать в этих ситуациях.
Так вдохновляюще.
Да? Прям захотел сразу пойти уборку сделать и подключить их.
Да-да.
Причастно. На этой высокой ноте мы закончим. Это Светлана Гончарова, специалист по семейному тайм-менеджменту, автор проекта «Fly Mama», писательница, тренер и бизнес-коуч. Свет, спасибо большое.
Спасибо
огромное. Хотелось пойти затеять уборку немедленно.
Вперёд. Сейчас. А с вами был подкаст «Это надолго», его ведущие Лина и Настя. Всем пока.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.